Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня мы говорим о семье, и у нас в гостях Дарья Скрябина. Режиссер, журналист, фотограф, продюсер. Мама троих детей. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня у нас очень необычная тема нашей беседы, потому что мы говорим о семье, но сегодня мы хотим, вот такой, наверное, будет довольно откровенный разговор, как счастливо, радостно, талантливо воспитывать одной троих детей. Ну, прости, пожалуйста, дело в том, что мы с Дашей познакомились на приходе храма святителя Николая в Луцино, вот, и с тех пор я, ну, радостно наблюдаю, как вот у тебя это все здорово получается. И у меня такой первый вопрос. Вот режиссер, журналист, продюсер, фотограф, как это все совмещается?
Это, знаете, такой старый анекдот. Послушайте, у вас трое детей, как вы все успеваете? Я ничего не успеваю.
Да-да-да-да.
Потому что как это все совмещается? Ну, во-первых, давайте будем честными. Все равно все, конечно, отталкивается от детей. Как бы то ни было, как бы я ни организировала, как бы я ни кричала, чьи дети, заберите, пожалуйста. Порой такое тоже бывает. Все равно даже выбор, наверное, профессии, рода деятельности, профессию-то я выбирала после школы, он все равно обусловлен тем, что у меня есть дети, и, ну, как-то оставить их расти травой никак нельзя. Я пробовала, честно, абсолютно вероломно. У меня был момент, когда я уезжала в Москву на 4 дня, счастливо там работала, не мотаясь между загородом и центром города. Но что-то сразу пошло не так, и это стало настолько очевидно. Дело даже не в том, что теряются связи с детьми, а дело в том, что с ними что-то. Ну, то есть они сами теряются, и поскольку я человек, юность которого пришлась на начало 90-х, я слишком хорошо знаю, что происходит, когда дети теряют какие-то ориентиры и вообще перестают понимать, где они, что они, в каком направлении надо двигаться. Поэтому в какой-то момент... Я очень просила Бога, на самом деле, потому что там к 45 годам стало, там 44, стало понятно, что у меня есть ряд вещей, которые я умею делать. Я, у меня режиссерское образование, я там всю жизнь писала в какие-то журналы, газеты, еще куда-то. Я умею фотографировать, я умею там... не очень хорошо, но тем не менее там для каких-то интернет-изданий могу смонтировать что-то. И я думаю, как бы мне сделать так, чтобы все это соединить воедино? И, конечно, я Бога об этом тихо просила. Мне все время еще неудобно у Бога просить что-то. Мне кажется, что я его отвлекаю своими какими-то бытовыми вопросами. Вот, и, видимо, как-то хорошо попросила, и, в общем, все прилетело. Все прилетело, и это дает мне возможность делать работу буквально в телефоне, в удобное для меня время, в пробке. Да, вот. Так все получается, так я все успеваю.
Я тебя очень понимаю, потому что я тоже вот, если я выставляю какую-то иерархию, то для меня вот то, чем я являюсь, да, это первая мама троих детей, я тоже сейчас их воспитываю одна, домохозяйка, и уже потом там журналист и так далее. И, ну да, от детей отвлекаться не получается. И я думаю, что мама, которая воспитывает троих детей, еще успевает работать, она может быть менеджером такого большой компании, в принципе. Потому что это работа в состоянии стресса.
Мне даже немножко сейчас неловко вклиниваться в вашу беседу. И детей у меня меньше, вообще я не мама.
Вот, вообще
но
не мама.
Я боюсь, что сейчас скажу какую-нибудь бестактность, мне скажут, слушай, ты сначала роди, а потом рассуждай, скажут мне, там, троих.
Роди, покорми.
Покорми, накорми, вырасти, троих причем, а потом у меня только двое. Поэтому я буду задавать вопросы из той области, в которой меньше шансов получить от вас. А вот, Даша, вы сказали вещь, которая сразу во мне срезонировала, мне неудобно просить у Бога. Почему? Почему неудобно?
Я не знаю, я об этом тоже думала, я даже себе этот вопрос задавала. Ну, во-первых, потому что даже когда я ною, я в глубине души все равно понимаю, что у меня все хорошо. у меня все слишком хорошо. У меня вообще все прекрасно, да, но объективно. Вот, и...
Ой, спасибо вам за эти слова. Я себе запишу прямо вот и буду вспоминать, когда со мною.
Да, и вот это вот, не знаю, что это, может быть, советское, может, это внутрисемейное. Но когда я сказала, мне не хочется его отвлекать от важных дел, мне реально кажется, что у него, ну, я понимаю, что это по-детски очень мультяшно звучит сейчас, у него есть дела поважнее, нежели хорошая домработница для меня, например, или вот такая вот работа, которая бы мне и нравилась, и времени было свободного много, и чтобы еще денег получать, да? И когда я это произношу, я думаю, не, ну, Скрябина, ты обалдела, что ли? По-моему, ты как-то слишком много просишь, слишком конкретно. Еще скажи за зелененьким столом. В общем, как-то так.
Ну, вообще, ты знаешь, я, конечно, дико извиняюсь, но у нас есть некое представление о такой полноте, да, жизни. Это когда там двое родителей, когда у тебя есть квартира, там, не знаю, желательно дача. То есть подарочный набор, который тебе выдали, он как бы, если он не полный, то ожидаешь, что человек будет как-то немножко вот унывать и переживать на эту тему. И, собственно, причина, по которой я тебя пригласила на программу, это то, что очень многие женщины, оставшись в одиночестве, должны послушать, как жить счастливо. И ты знаешь, вот я смотрю на твоих детей, и я вижу, что они, ну, очень клевые. Да, я не вижу вот это в них отсутствие чего-то в их подарочном наборе. Вот, но они же должны быть как-то травматизированы, прости, пожалуйста. Вот все психологи бы, наверное, сказали об этом.
Я не знаю, был какой-то эссе, не помню, кто написал, назывался оно «Маша и мироздание». И там прекрасная была мысль о том, что вообще... Умение быть счастливым, оно как раз всем выдается по умолчанию вот в этом вот наборе. Угу. Да? Дальше вопрос, как мы этим будем пользоваться. Потому что я родилась в полной семье, в очень большой семье. Да? И, по сути, ну, то есть меня вырастило 5 парней. Это мой папа, мой дед, мой дядя и двое братьев старших. Ну, сводный брат, который жил всегда у бабушки с дедушкой, и двоюродный. Соответственно, мы все вместе жили на даче, мы все собирались большим кланом. Вот, наверное, вот моя какая-то ироничность и легкость, она от парней, потому что все-таки, ну, вот я была единственной девочкой из Скрябиной в этом семействе. И, конечно, в моем представлении точно, абсолютно, мужчина – это глава семьи и полноценная семья во что бы то ни стало. Ну, вот у меня по-другому. Не знаю, сознательно или несознательно, то есть такая длинная история, у нас же не космополитен, да, я поэтому... Я очень хорошо помню момент, когда... Ну, собственно, то, что я буду растить троих детей одна, стало понятно на этапе беременности третьей. И вот этот момент, он на самом деле вообще, в принципе, вот жизнь до и жизнь после. Я помню, я сидела на веранде моего отца, который был мне абсолютным другом. Это человек, которому я доверяла, ну вот, я была за ним как за каменной стеной. Это был самый близкий мне человек на свете. Его не стало, когда средней дочери было 2 или 3 недели. Вот. Я сидела на веранде в жуткой какой-то вибрации внутренней, в унынии, отчаянии, у меня текли слезы, это была осень, красивая очень, за полностью стеклянной вот этой верандой. Я на все это смотрела, и я металась внутренне, я пыталась за что-то зацепиться, потому что, ну, в общем, очень много кто вокруг меня не хотел, чтобы этот ребенок рождался, каждый по своим причинам. И кто-то давил впрямую, кто-то аккуратно, кто-то просто давал понять, что, ну, не надо, да. И я, конечно, в этом раздрае. Я помню, что я пытаюсь зацепиться за одно, за другое, за третье. И тут так я... Так, папа, вот что бы мне сейчас сказал папа? И вот в этот момент произошел какой-то вот щелчок, и я поняла, что мне сказал бы отец? Он бы мне сказал, слушай, что бы ты ни решила, я с тобой.
Потрясающе.
Потрясающе, ага.
И это даже не просто было воспоминание об отце, потому что в этот момент изменились мои взаимоотношения с Богом. То есть я этот механизм вспомнила, вот этого абсолютного доверия. И с этого момента начался совершенно другой этап моей веры. Моих молитв, они просто стали другими. Я поняла, что бы ни произошло, то есть так вроде как, мы же, конечно, все это понимаем, да, что, ну, как бы Бог, Он с нами, Господи, на все твоя воля, но это все равно для меня было как-то абстрактно.
Вот это прям меня к вопросу возвращает, который я задавал, да, до слез, и жалко, что камеры нет. Сейчас бы рейтинги собрали, да, как ведущие рыдают.
Да, Анька плачет.
Да, Анька. Костика плачет. Ну вот, а разве Бог это не отец, которому всегда есть дело до самой маленькой просьбы нашей, даже до зеленого стола? Разве не неловко тогда его просить? Вот если мне сейчас по правде, вот очень хочется, Господи, но я... Ну разве не все его внимание сейчас, внимание отца к одному тебе? Разве не так мы это переживаем? Вы это переживаете вот после этого опыта?
Ну, конечно, да. Мне нужно, видимо, было сейчас было это произнести, чтобы еще раз себе об этом напомнить. Ну, конечно, тут, наверное, еще есть какой-то элемент какой-то гордыни, как мне вот отец Евгений, он говорит, ты понимаешь, что пока ты сейчас сама барахтаешься, ты просто не даешь Богу возможности сделать что-нибудь нормальное для тебя.
Да, для тебя, да.
Вот. Поэтому, ну да, и, конечно, в этом есть какой-то элемент гордыни, то, что, не, ну что я буду просить, я сейчас сама все это разрулю, конечно же.
Не надо, Господи, я сам, да, как в анекдоте.
Да, вот. Есть, да, и надо, конечно, себя возвращать на землю периодически. Нет, и вообще, на самом деле, соблазн и ловушка велика, потому что я же... Ну вот, я пришла к тебе в студию, ты мне говоришь, как, ты же мать троих детей, режиссер, продюсер и фото, как ты все успеваешь? Действительно, как я все успеваю?
Айда Пушкин,
думаешь. Да, вот это вот есть, конечно, и оттормаживать себя вот в этом неадекватном величии, который все равно прорастает. Особенно, когда что-нибудь получается, или еще что-нибудь. Или я вижу, как там дети, младшая дочь, там спрашивают, а чем твоя мама занимается? Она говорит, моя мама – человек швейцарский нож. Я такая думаю, да, это я. Потом так себя по щекам, стой, подожди. И это сложно. Сложно себя возвращать или напоминать себе лишний раз, что, ну, в общем, это, наверное, не моя заслуга. Но так, если по-честному.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дарья Скрябина, режиссер, продюсер, фотограф, журналист, мама трех детей сегодня с нами и с вами. В программе «Светлый вечер».
Я теперь буду добавлять «человек, швейцарский нож». Даша, ты сказала очень важную мысль про отца, и я сразу... Ну, я тебя знаю, но мы так плотно не общались, не разговаривали о твоей семье, и я начала понимать вот этот секретик. Вот что должен делать отец, чтобы ребенок чувствовал себя уверенно всю жизнь потом? Я так понимаю, что ты тоже достаточно рано потеряла отца.
Ну, как рано? Мне было 30. Угу. Ну, мне было... Мне рано. Точно, абсолютно, да. И даже мне кажется, что именно с этого момента начался какой-то этап взросления, потому что пока он был в моей жизни, я...
Была ребенком.
Была ребенком, да.
Я вообще говорю детям, что... когда уходят родители, ты остаешься крайним. Вот между... Когда, прости, пожалуйста, ушел из жизни мой муж, я осталась крайней между детьми и вот этим миром. Да, когда ушли друг за другом мама и папа, я почувствовала себя крайней между детьми и какой-то, не знаю, вечностью, потому что я самый старший человек в семье. Никуда от этого не деться.
А у тебя бывает такого, что ты хочешь затупать ногами и говорить, я не хочу, мы так не договаривались, позовите менеджера, верните деньги.
Конечно.
Я вообще девочка.
Да, хочется побыть девочкой, ага.
Да, и, конечно, отец, вот эта вот история ключевая, она, ну, наверное, сформулировала как-то и мои взаимоотношения с детьми, потому что даже... когда там они были маленькими, и я говорила, послушай, я люблю тебя в любом случае, но вот сейчас мне тебя любить трудно. да, поэтому давай не будем тратить вот эти мои силы, которые я сейчас грохаю на то, чтобы тебя любить в этой ситуации, давай мы их побережем, оставим на что-нибудь другое, я буду тебя любить, ну, как-то легко. Ну, то есть это такая совсем абстрактная для маленького ребенка, вот. Ну, и, конечно, я им стараюсь объяснить, что да, ребят, ну, я в любом случае с вами. Вот этот вот механизм, конечно.
У меня, знаешь, дочь, которая в каком-то возрасте стала ходить к психоаналитику, она в какой-то момент стала, ну, выставлять некоторые счета мне, да, что я сделала неправильно за свою жизнь. И она, недавно мы с ней говорили, она сказала, что у нас очень неразвит, она вообще рассуждает, это вообще очень неразвит институт отцовства. Вот, видимо, в твоей семье он был развит. Вот откуда это все берется и что для этого нужно?
Ну,
Костик, теперь ты можешь.
Я не могу сказать, что он был развит вот с точки зрения такой общепринятой социальной. Я не могу сказать, что мой папа много мной занимался. Нет. Просто, видимо, это может быть какая-то качественная или количественная вещь. И я вообще в детстве его не помню. Мне кажется, я просыпалась, его уже не было, а засыпала, его еще не было.
Uh-huh.
Вот. У меня такое первое яркое о нем впечатление, когда он приехал на машине в Юрмалу к нам. Я даже его не помню, я помню фары в мухах.
Uh-huh.
Вот «Жигули» и эти фары в мухах. И я помню это ощущение. Вокруг него всегда вертелся мир. Он был каким-то совершенно таким притягательным ядром для всего этого. Вот. И второе мое воспоминание, когда он меня посадил на переднее сиденье этих «Жигулей», повез там есть мороженое в ресторан, мне было 11, он сказал: «Ремень накинь, если остановит, тебе 14». Все, это был мой герой. Вот. Он просто умел, он умел дружить, он очень умел быть другом.
А что такое быть другом?
Ну, во-первых, в... Он очень ценил какие-то мои подростко-рассуждения. Вот. То есть это было важно. Он, это совершенно не характерно для советского времени, он был готов признать свою неправоту. Сказать: слушай, ты права, да. Я понял, что ты имела в виду, давай сделаем так. И это был абсолютный космос. И для моих одноклассников тех же, да. Наверное, от него у меня остался какой-то этот вот такой стереотип женский, да, то, что, значит, что должен уметь мужчина, да, прежде всего. Он должен уметь принимать решения, решать проблемы, ну, это как бы окей, вот что-то происходит, это вот, сейчас мы это решим. Сложно, быстро, еще как-то. Ну, то есть это готовность принимать любые удары и решать эти проблемы, да, и нести ответственность за свои решения, да, потому что, да, вот здесь вот я накосячила, теперь мы это будем разгребать. И...
Это какая-то честность.
Да, да. Но папа, он все-таки такой, он был прям, ну, ремарковский человек. Собственно говоря, он не привил любовь к Ремарку.
Что это значит?
Да, что это значит?
Ну, герой Ремарка, вот такой вот, и из трех товарищей, там, и, ну, вот такой классический даже тоже доктор Рай. Он честный, он невероятно романтичный, да. Даже когда он выглядел рубахой парнем абсолютно легким, все равно он полон каких-то переживаний. Слово товарищество, особенно в советское время, что это был товарищ, да, вот слово товарищество постоянно звучало в его, ну, как он в обиходе был, да, то есть это было очень важно для него. И потом уже, когда я родила Нику, я помню очень хорошо, мама так посмеялась, она говорит: ну просто ты не те книжки читала в детстве, тебе папа Ремарка подсунула, надо было Мопассана тогда, вот ты не попала в такую ситуацию. Ну, это понятно, что это было в шутку, вот, но, в общем, конечно, да, здесь он меня вырастил в этой ремарковщине.
Ремарковщине, хорошее слово. Были ли какие-то традиции вот в твоей семье, которые ты хотела бы... Или перенесла вот себе, в свою семью и своим детям?
Не знаю, наверняка неосознанно, конечно, я это делаю.
Все неосознанно. Я, знаешь, вот сейчас ушла мама, прости, я сама же тебя перебила, сама же спросила, сама и перебила. Я очень большую часть жизни строила не так, как мама. Вот мама была большим начальником, я хотела быть домохозяйкой там и так далее. Мама, я была одна, я хотела очень много детей. И вот сейчас, когда она ушла, я вижу столько, вот, что я начинаю делать как мама, и это меня не пугает.
Да, ну вообще, помнишь, как в кино? Бояться глупо. Как, что же за фильм был прекрасный? Про «Достучаться до небес».
Ага.
Я понял, бояться глупо. Я тоже в какой-то момент поняла, что бояться глупо. Знаешь, основное, наверное, вот у меня даже дочь средняя написала сочинение, даже какой-то всероссийский конкурс выиграла, про каких-то, ну, там было описание старинной фотографии. Мы нашли фотографию моей прабабушки, ее прапрабабушки, которая в 901 года, по-моему, она в этот момент закончила Тифлисскую императорскую гимназию. Вот. И, в общем, мы рассказывали с Варей, рассказывала Варе, я запятые расставляла, давайте будем честными. Вот. И, наверное, вот это какая-то традиция помнить и знать свои корни, без снобизма, без, ну, какого-то снисхождения, а просто помнить и знать. Знать, кто этот, и относиться с уважением, и быть как-то им достойными. Вот это точно перенеслось, хочешь, не хочешь.
А знать свои корни, вот до какого поколения ты знаешь свои корни?
Я знаю, ну так прям как-то четко линия, это прапрадед еще, он был наместником царя в Тифлисе. Вот, такой Михаил Кутателадзе. Да, да, прекрасный. Вот. И, собственно, его дочь, отучившись в гимназии, приехала в Смольный и училась там, пока не встретила молодого ученого, который потом стал немолодым и очень крутым, вот, и осталась здесь, и, соответственно, они прошли революцию. Про дедушку была, не была, есть прекрасная история совершенно. Дедушка не заметил революции, он был в Швейцарии в этот момент, ну, как-то работал там. И он приехал, когда... А приехал, потому что сын у него, дед мой, родился 17 сентября 17 года. И приехал в декабре. И говорит, так, подожди, а где царь? Ему говорят, а все. И этот человек, который был настолько действительно увлечен своим делом, он сказал, понятно, и пошел в лабораторию. И он пережил эту революцию, он пережил сталинские репрессии, он даже 2 дня в тюрьме сидел, 2 дня всего его выпустили. Вот.
То есть он сильно нужен был.
Это какой-то потрясающий совет по нынешним временам. Вот идите в лабораторию свою и работайте.
Абсолютно.
Абсолютно, да.
Вот, и я детям объясняю, что, значит, ребята, что бы ни происходило, но надо заниматься своим делом. Да, можно на эту тему рассуждать происходящего, можно иметь какое-то свое мнение, можно помогать, можно игнорировать, но при этом нужно делать свое дело.
Жизнь никто не отменял, с нас никто не снимал обязанности жить дальше.
Да.
Да, мне кажется, в наше время это прям очень серьезная какая-то зацепочка. Я не буду эмигрировать, пусть эмигрирует советская власть.
Абсолютно. Когда ему позвонили из приемной Хрущева, не помню, то есть, ну, наверное, в легенде есть сам Хрущев, как оно было, на самом деле, не знаю, на дачу позвонили. И сказали, Константин Иванович, вы знаете, в общем, вы великий ученый, член 12 Академий мира, нам бы, конечно, хотелось, чтобы вы были в коммунистической партии Советского Союза. Это, ну, как-то нормально. Он сказал, послушайте, я так дискредитировать коммунистическую партию Советского Союза не могу, потому что если я 84 года вступлю в партию, все решат, что я спятил. Да, ему, в общем, это сошло с рук даже, такое высказывание.
Потрясающе, потрясающе.
И, конечно, и он умер в 93 года за письменным столом, даже не сразу поняли, что он умер, ну, просто он работал и умер. Да, вот ровно со своим делом до конца, и его никто не трогал, и он ни с кем, видимо, и не ссорился, то есть это не то, что он как-то был изворотлив, нет, просто ему ничего не надо было, он занимался своей наукой всю жизнь, и его никто не трогал, и он никого, кроме, собственно, своих микросуществ. Вот, это очень правильная позиция, и...
Это позиция, мне кажется, независимости.
Да.
Вот мы говорим, а что зависит от нас, много или мало от тебя зависит эта ситуация. Человек переворачивает эту логику. Он говорит, а я не зависим от происходящего вокруг. Не, ну я там живу, но, в принципе, вот на меня это мало влияет. Я как делаю свое дело, так и делаю.
Ну, так же, как то, с чего мы начали разговор, что Даша сказала, мне очень понравилось, что счастье, оно... как бы изначально есть, просто нужно им уметь пользоваться в любых обстоятельствах.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Дарья Скрябина, режиссер, продюсер, фотограф, журналист, мама троих детей. В студии моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».